Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, беседу о матери Марии Скопцовой с ее племянницей Еленой Борисовной Делане и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. И темой нашей сегодняшней беседы будет богослужение годового круга. Илья Александрович, а что мы называем годовым кругом?
Все церковное богослужение организовано по принципу концентрических кругов, кругов разного радиуса и с единым центром. Этим центром является божественная литургия, таинство Евхаристии, которое на ней совершается, это таинство, которое являет воскресение Христово. Это таинство находится в центре дневного богослужебного круга. В центре дневного круга – Божественная Евхаристия. В центре недельного круга – Воскресный день. Каждую неделю Церковь торжествует Воскресение Христово. В центре годового круга – Святая Пасха, Светлое Христово Воскресение. С особой радостью Церковь торжествует Воскресение Христово раз в год на Святую Пасху. И поэтому Пасха является центром годичного богослужебного круга. Надо сказать, что годовой круг не один, а имеем мы два годичных богослужебных круга. Один из этих кругов называется «Месяцеслов». Это круг неподвижных праздников церковного года. И другой круг – это круг «Триоди», связанный с Пасхой. То есть круг переходящих праздников, праздников, которые меняют свое местоположение – относительно календаря. Так же, как сама Пасха является праздником переходящим, каждый год Пасха празднуется в свой день, и эти дни не совпадают. Бывает Пасха ранняя, бывает Пасха поздняя. И вместе с Пасхой двигается относительно календаря, относительно месяца слова, весь этот богослужебный круг, который мы назвали кругом Триоди. Почему мы назвали его кругом Триоди? потому что все богослужение праздников подвижного годичного круга напечатано в специальной богослужебной книге, которая называется «Триоть». В наши дни православная церковь использует две различные триоти. Одна из них называется «Постная триоть», а другая – «Цветная триоть». В постной триоте располагаются все праздники и все богослужения, которые предваряют Пасху. А в цветной триоте напечатаны службы праздников, которые бывают после Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как построен период года, который относится к триодному циклу?
Как известно, перед Святой Пасхой бывает Великий пост. Великий пост – это самый главный, самый продолжительный и самый строгий пост из всех, которых придерживается православная церковь. Великий пост называется Святой Четыредесятницей. Название Святой Четыредесятницы означает, что пост продолжается 40 дней. Четыредесятница, то есть 40 дней поста, содержит церковь, чтобы приготовиться к встрече Светлого Христова Воскресения. Существуют специальные недели, которые готовят нас к самому Великому Посту, так называемый приготовительный период к Великому Посту. Затем сам Великий Пост и, наконец, Страстная Седмица. Обо всем этом мы уже говорили в свое время в наших передачах. Все богослужения как приготовительного периода, самого Великого Поста и Страстной Седмицы напечатаны в книге «Постная триоть». После Пасхи наступает светлый, радостный, праздничный период в жизни Церкви. Это период Пятидесятницы, который простирается от начала Пасхи до самого праздника Святой Троицы, до Пятидесятницы. И в этот период все богослужения напечатаны в книге «Цветная триоть». А в древности не было такого деления на постную и цветную триоть, была в употреблении церковном одна книга, которая называлась просто «Триоть». Я напомню, что такое триоть. Триоть в переводе на славянский язык означает «трипесниц». «Трипесниц» — это название канона. Мы привыкли по большей части к полным канонам, которые состоят из 9 песней. А в древности были распространены неполные, сокращенные каноны, в частности, такие каноны, которые состояли из 3 песней. И эти каноны назывались трипесенцами. И как раз в книге «Триоть» были собраны 3 песенцы на каждый день, поэтому она и получила такое название.
Илья Александрович, а как построен годичный круг непереходящих праздников?
Напомню, что годичный круг непереходящих праздников – называется «Месяцы слов». Главной книгой для «Месяца слова» является «Минея». «Минея» в переводе с греческого означает «месячная». Книга, построенная по месяцам. «Минея» существует во множестве томов. Для каждого месяца свои тома. Некоторые месяцы небольшие, они размещаются в одном томе. А некоторые месяцы больше, в 2 томах. А те месяцы, которые содержат особенно много служб, имеют в своем распоряжении даже 3 тома. Поэтому миней всегда очень много. Непереходящие праздники – это такие праздники, которые закреплены за своим числом своего месяца. Это такие праздники, как Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня и многие-многие другие. Минеи построены так, что на каждый день года, без исключений, приходится обязательно какой-нибудь свой праздник месяца слова. Подавляющее большинство праздников – это дни памяти различных святых. Почти все дни года посвящены памяти какого-нибудь святого, а чаще всего не одного, а 2, 3 или даже многих святых. И нет ни одного дня в году, который не было бы праздника месяца слова. Минеи обымают собою весь год, без исключений. Центром круга непереходящих годовых праздников является не Пасха, не Светлое Христово Воскресение, от Рождества Христова и Богоявления. Пасха не является центром месяца Слова по той простой причине, что она к нему не принадлежит, потому что Пасха является самым главным переходящим праздником, праздником, который изменяет свое местоположение в календаре. И поэтому Пасха и не может быть центром месяца Слова, а этим центром становится Рождество Христово и Богоявление, потому что являются самыми важными праздниками месяца Слова, то есть празднуются всегда в определенные, строго зафиксированные дни года. Почему в качестве центра месяца Слова мы называем сразу два праздника? Потому что в определенный исторический момент, а именно в IV и в начале V века, эти праздники были слиты воедино, представляли собой один праздник, в который Церковь праздновала и Рождество Господа нашего Иисуса Христа, и крещение Его от Иоанна одновременно. И только затем, под влиянием определенных исторических событий, эти два праздника были разделены на два разных. И вот сейчас, уже более чем 1500-летия, Церковь празднует в разные дни Рождество Христово и Богоявление. Но оба эти праздника очень похожи друг на друга по структуре своей службы. И совершенно очевидно, если вдуматься и вглядеться в их богослужение, что они имеют общее происхождение, что когда-то в древности они представляли собой один единственный праздник.
До IV века, как вы уже сказали, праздник Рождества Христова и праздник Крещения Господня были объединены в один праздник – Богоявление. Илья Александрович, а почему они были одним праздником?
Они существовали как единый праздник, который назывался Богоявление, то есть явление Бога на земле. Каково было явление Бога на земле? Во-первых, явление Бога означало Его рождение, Его рождение как человека от Преснодевы Марии. Таким образом, во-первых, Господь Бог является на земле в Своем Рождестве. Во-вторых, явление Бога означало Его выход на проповедь. Выход Господа нашего Иисуса Христа на проповедь, на общественное служение. Это как бы второй аспект Его явления в мире. В продолжении первых 30 лет своей жизни Господь Иисус Христос жил на земле среди людей. Но Его очень мало кто знал. Он был неведом миру. И затем наступил такой момент, когда Господь выходит на общественное служение. И с этого времени о нем узнают очень многие, а затем и все человечество. И вот эти два аспекта явления Бога в мире, во-первых, Его Рождество от Пречистой Девы Марии, и затем Его выход на проповедь, были объединены в едином празднике. И то, и другое означало Его явление в мире. И так и назывался праздник Богоявления. Господь вышел на проповедь после Своего крещения от Иоанна. И поэтому наш нынешний праздник Богоявления означает крещение Господне. После того, как Господь крестился от Иоанна в Иордане, Он вышел на проповедь, вышел на общественное служение. И поэтому этот праздник мы тоже называем ныне Богоявлением.
Илья Александрович, вы назвали в 10-е праздники такие, как Успение Божией Матери, Рождество Божией Матери, Преображение Господне. Какие еще 10-е праздники мы знаем не в переходящем годовом круге?
Что такое 10-е праздники? 10-й от слова 12, 2 на 10. В церкви выделены 12 самых важных праздников года, и они стали называться 10-ми. Каждый из них 10-й праздник, один из 12 самых важных праздников года. Пасха не входит в число 10-х праздников. Пасха – это самый главный праздник, такой праздник, который выше всех 10-х. Пасха – это праздник праздников и торжество торжеств, как говорится в каноне самой Пасхи. Таким образом, Пасха является над всеми остальными праздниками, в том числе над двунадесятыми праздниками. А следующий разряд праздников – это как раз двунадесятые. Почему их именно 12? 12 – число священное. 12 – это число учеников Господних, число святых апостолов, которых Он избрал. И поэтому количество важнейших церковных праздников тоже приравнено к 12. Надо сказать, что эти 12 важнейших праздников неоднородны. Среди них есть и праздники в честь Господа Иисуса Христа, есть и праздники в честь Пресвятой Богородицы. Некоторые из двунадесятых праздников принадлежат кругу Триоди, то есть их время зависит от Пасхи. А другие двунадесятые праздники принадлежат Месяцеслову, то есть являются непереходящими годичными праздниками. Двунадесятых праздников, которые связаны с Пасхой, то есть принадлежат переходящему календарю, всего три. Это вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Святая Пятидесятница, или, как его называют по-другому, День Святой Троицы. Двунадесятых праздников, которые принадлежат Месяцеслову, то есть непереходящему календарю, 9. Это Рождество Пресвятой Богородицы, воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня, введение Пресвятой Богородицы во храм, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Таким образом, среди этих 12 важнейших церковных праздников года есть и переходящие, и непереходящие праздники. Есть среди них господские, есть праздники в честь Божией Матери.
На этом на сегодня мы закончим. В следующий раз мы продолжим рассказ о праздниках Месяцеслова, то есть о непереходящих праздниках.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Четвертая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе.
Мать Мария ни секунды не сомневалась в том, как надо действовать. Она говорила Мачульскому: «Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества». Она чувствовала, что это вот приближается ее время, да, такое. В какое-то время, значит, немцы согнали всех евреев на закрытый велодром в Париже, недалеко от 15-го как раз округа. Их держали, это было летом, очень было жарко, их держали какое-то время там, и люди не имели даже возможности ни есть, ни пить толком. Попасть туда для помощи было очень трудно, пускали ли нескольких человек из Красного Креста. Но мать Марии удалось туда проникнуть, и она посидела там 3 дня, утешая своих знакомую еврейку, и там утешая остальных евреев, помогала им там, доставала воду. И ей даже в тот же период удалось спрятать 3 детей, еврейских детей, да, в контейнере для мусора. И их вывезли таким образом. Они таким образом спаслись. Конечно, вся деятельность на Лурме была известна в гестапо. И через какое-то время, в феврале 43-го года, пришли гестаповцы на Лурмель. Они не застали мать Марию, но забрали, арестовали сына ее Юрия Скопцова и отца Дмитрия. Матери Марии тут же дали знать, и ей же вот немцы передали, что если она придет сама в гестапо, то они освободят сына. Она приехала, вернулась в Париж, пришла в гестапо, но, конечно, сын ее не отпустили, арестовали ее. И было, значит, вот обыски были на Лурмель. Она попала сначала в Кампьен, лагерь Кампьен, это было недалеко от Парижа. В этом же лагере находился уже отец Дмитрий и Юра. И вот, интересно, мать Марии из Кампьена можно было писать письма, она писала своим близким, чтобы они не унывали, чтобы они не переживали за нее, что она чувствует себя хорошо и старается поддерживать остальных. В то же время сохранилось воспоминание ее соузницы Вебстер о том, как мать Мария встретилась со своим сыном. Эта встреча была последняя. Вебстер пишет: «На утро часов в 5 я вышла из своей конюшни и, проходя коридором, окна которого выходили на восток, вдруг застыла на месте в неописуемом восхищении от того, что увидела. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окна. В раме которого стояла мать Мария, вся в черном, монашеском, лицо ее светилось, и выражение на лице такое, какого не опишешь. Не все люди даже раз в жизни преображаются так. Снаружи под окном стоял юноша, тонкий, высокий, с золотыми волосами и прекрасным, чистым, прозрачным лицом. На фоне восходящего солнца мать и сын были окружены золотыми лучами. Ни мать, ни сын не знали, что это их последняя встреча в этом мире. Из Кампьена мужчин отправили в Бухенвальд, а мать Марию в женский лагерь Равенсбрюк». сын матери Марии, Юрий Скопцов, и отец Дмитрий Крепин, они попали сначала в Бухенвальд, а потом в лагерь Дора, где и погибли. Есть тоже воспоминания о их жизни. Сохранились письма отца Дмитрия и письма Юрия, бабушки, совершенно светлые, удивительные письма. А мать Мария оказалась в Ройсбрюке. Сохранились тоже воспоминания о ее пребывании нескольких союзниц, которые потом смогли освободиться. В частности, одно из первых таких воспоминаний – это Женевьевы де Голь Антониос, это племянница Шарля де Голля, которая вместе с матерью Марией была в Ройсбрюке. И она очень интересно это все описывает. И кроме того, еще там были узницы даже из России. Мать Мария не унывала даже там. Она собирала вокруг себя тех, кто мог ходить, и по вечерам иногда устраивала такие катехизаторские такие беседы, читала из сохранившейся книги Евангелие, объясняла тексты евангельские и всячески поддерживала. Кроме того, она ходила в барак, где были заключенные из Советского Союза. И с ними много тоже беседовала, разговаривала, и все сопереживала с ними. Интересно еще, что мать Мария даже в лагере не забывала своих вышивок. Вот такая была там интересная история. Значит, уже был 44-й год, знали о том, что должно быть вот открытие, высадка в Нормандии, открытие второго фронта, но мать Мария считала, что русские первые войдут в Германию. И она поспорила с одной англичанкой, кто первый начнет освобождение, с запада или с востока. Ну, оказалось, что вот первая высадка была союзников в Нормандии, и тогда мать Мария решила сделать такую вышивку о высадке в Нормандии. Для этой вышивки ей потребовался платок и нитки, конечно. И вот интересно, что все ее союзницы приняли в этом участие. Кто-то принес ей платок, в котором работали союзницы в подземных заводах гестапо там. Это огромный платок, он сохранился, и вышивка эта сохранилась. И кто-то ей приносил кусочки ниток, которые в то время, значит, провода, электрические провода обматывались нитками шелковыми разного цвета. И вот эти вот кусочки ниток приносили ей, притом это было опасно. И каждый вот, кто ей приносил, это понимал, что если его поймают на этом, то он может поплатиться. Но они не боялись. Мать Мария вышила этот край, угол этого платка, она вышила. Вышивка эта в стиле, в древнем стиле вышивки Байо. Интересно, что здесь на этой вышивке сделана надпись в староанглийском письме. Ей вот эта англичанка написала на песке, и мать Марии запомнила, потому что нельзя было держать эту бумажку, она запомнила. И этот текст о победе Второго фронта, этот платок сохранился совершенно чудом, потому что этот платок был подарен вот этой англичанке, и она его носила на себе. У нее уже были такие худые, что в складках тела своего она прятала этот платок. Таким образом она его вынесла. Мать Марии была поддержкой для многих заключенных в лагере. И для нее и там не существовало ни эллина, ни иудея. Так к ней приходили и француженки, и польки, и даже немки, те, которые оказались в лагере заключенными, и еврейки, которые там тоже были. И всем она помогала. Там же она продолжала писать стихи и при возможности писала даже иконы. Вот одна из интересных ее икон, это была последняя, сохранилась только эскиз. Это икона, изображающая Богородицу с Иисусом Христом, но Иисус Христос в виде младенца, распятого на кресте. Вот это любовь Богородицы и Сына распятого. Это удивительная совершенно икона. И многие заключенные были, которые просили подарить эту икону. Но мать Мария говорила, я не могу ее подарить. Вот если я выйду из лагеря, а окажусь на свободе, тогда я ее могу подарить. Вот эта икона была для нее таким символом креста и символом, по-видимому, того, то ли она будет распята точно так же, да, то есть вот погибнет, то ли вот она найдет такое освобождение. Мать Мария очень внимательно следила за последними известиями, которые скупо приходили в лагерь о продвижении советских войск уже, да. Уже были освобождены Польша, советские войска все шли ближе и ближе, подходили. уже наступала весна, но сама мать Марии все более и более слабела, начались какие-то болезни, у нее сильно отекли ноги, она с трудом передвигалась, она даже по самому бараку с трудом ходила. И наступил какой-то день, когда она оказалась в списке тех, кого увозили в так называемый Югендлагерь, это последнее прибежище заключенных, и путь оттуда был только единственный на смерть. Их газировали или там сжигали. Мать Мария становилась все более и более слабой. И вот 30 апреля 1945 года, в Страстную пятницу, она была выбрана среди уже совсем больных заключенных и отправлена в последний свой путь. По некоторым данным известно, что она была сожжена 31 апреля в Страстную субботу. Наступает весна 45-го года. Эти последние месяцы войны были очень мучительны. Мать Мария просит одну из соузниц, Новикову, запомнить и передать свое последнее послание митрополиту Евлобию и отцу Сергию Булгакову. Она просит передать: «Мое состояние сейчас – это то, что у меня полная покорность страданию. Это то, что должно быть со мной, и что, если я умру, в этом я вижу благословение свыше».
Елена Борисовна, вы связаны с матерью Марией не только общехристианскими, но и родственными узами. Ее образ, ее подвиг лично для вас что значит?
Вопрос очень трудный, потому что, с одной стороны, я все время чувствую ее близость родственную, да, вот как родную, как близкого человека родного. С другой стороны, конечно, она для меня стоит настолько высоко в своих подвигах, что я, например, не берусь подражать ей, потому что это немыслимо вот нести такой крест, как несла она. И, конечно, я благоговею перед ее подвигами и преклоняюсь ее мужеству и вот силе такой, смелости такой, и всеобъемлющей любви ко всем.
Thank you.
подошла к концу четвертая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Доланен. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Успенского храма на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже под управлением иподиакона Алексея Черткова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Наполеон. Рассказ моего приятеля. Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах под девичьим. А громадное место там пустое, — рассказывал он мне с жаром, — и все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают, вот ей-богу! И дворник наш тоже побожился, что бывает, что и чертей показывают, всякие там кеятры. Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой под девичье. Был у меня всего 2 гривны. Мы его разменяли по дороге на стрючки из сахарных петушков. А когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то партию в 6 колец. Тогда нас будут катать за даром хоть целый день. Я отдал последний гривенник. Васька взял партию, прокатился 5 раз за даром, и его, наконец, стащили с конька за шиворот. «Жулик!» — обругался он. «Не хочется только городового звать. А в балаган под доски пролезем. Мне все известно». Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрели щелкавшими по ветру флагами, весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе: «Проворней! Проворней! Не теряйте время даром!» Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом: к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из пушки по старушке! Эй, городовой, начнем бородинский бой! Гренадер военный, у тебя шаг здоровенный, шагай, не бойся! Только в баню сходи, помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!» Все весело топтались, гоготали, солдаты валили кучами, брали в окошечки билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки, бушующее море, откуда высовывали морды зеленые крокодилы и огненные змеи, стояла Красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть, который будет палить из пушки. Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще с золотым мечом и столкнул со ступеньки в снег. Тогда он повел меня кругом балагана поискать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась: «Если желаете в спектакле, платите деньги». «Сенька, гони мальчишек!» Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уже раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как вдруг надо мной раздался веселый голос. «А, и вы здесь, сударь! Неужто одни ушли?» И я увидал дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах и пощелкивал шпанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спросу. Он, должно быть, заметил мое смущение. — Ничего-с, скажем, что со мной были. Угощайтесь. Протянул он орешков на ладони. — Изволили любоваться на представление кеятров? — У него денег нету, — плаксиво зашипел Васька. — Связались вы, сударь, с таким сопливым, — сказал дядин приказчик, даже и не взглянув на Ваську. — А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представлятель, который папеньки стенки в банях расписывал? Да мы его сейчас стрепенем. Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем. Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом. — Приходите в самые спектакли! Наполеона требует! — крикнула она под занавеску. Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погремел мелочью в кармане. — Наполеона! Василь Сергеева! Хозяйка кличет! — заорал кто-то за стеною. И появился тот, который недавно ходил по балагану. Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, где шпоры, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой... Но другой руки не было, а болтался пустой рукав. Он метнулся, узнав приказчика, как будто растерялся. — А мы к вам-с, для кияторов, — сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. — Они, стал быть, сынок папеньки ихнего, стенки-то расписывали через меня. И еще будете иметь заказы. Удовлетворите уж такое ихнее любопытство. Желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал. — Да что вы-с! — воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага, даже пошаркал звездами. Я был изумлен, польщен. Все глазели на самого главного, который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся. — Вы теперь, стало быть, самый главный, а Наполеона есть? — спрашивал дядин приказчик, важно, пощелкивая орешками. — Зима-с, — подернул Наполеон плечом. — Малярной работы нет, а тут все, рубрика 2-3. С утра до ночи спектакли 20, все на морозе, и на балагане орать надо. Вот и представляю. Дело хорошее. Уж вы устройте, ублаготворите при протекции кияторов, — настаивал приказчик. Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике, опять покашлял. — Да с удовольствием. — Отчего ж-с? Трое вас. Сопливый без билета прошмыгнет, — толкнул дядин приказчик Ваську. — Дяденька! — захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик. — Идти? Так уж всем-с, — сказал строго Наполеон и направился к барыне. Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ей в грудь, но та сидела, как каменная, поджав губы. — Хорошо-с, — сказал грустно Наполеон и махнул рукой. — Запишите. И поманил нас шпагой. — Пожалуйте, смотрец. — Первые места, если рубь за троих! — крикнула строго барыня. — Ловко вам наше угощение влетело, — сказал дядин приказчик. — Зато из чести стараетесь, для протекции. Вы теперь, стало быть, будто царь? «Царь, а Наполеон?» «Да», — сказал уныло Наполеон. «Вот вчера простудился, всю грудь завалило, и голос потерял, сиплю. А для Наполеона, сами знаете, надо героем быть, и голос резкий, чтобы...» «Ничего, сойдет. А Наполеон у нас померз. Вот и выходит в самый вы раз», — сказал дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона. Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется. «Велит хозяин повеселей, для смеху публики», — усмехнулся он. «Ну, придется, знаете, ломаться. А разве так для Наполеона надо?» — показалось, сказал он мне и даже ласково подморгнул. «Ну, я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам». Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи, даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе, и по этой синей горе белели клубочки дыма, и лезли синие турки в красных шапках, сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка, и валялось несколько березовых поленьев. «Стало быть, зима, и а Наполеон будет замерзать», — сказал мне дядин приказчик, пощелкивая орешками. «А помрет?» — спросил боязливо Васька. — А ты не встревайся, сопливый, сиди, гляди, — сказал строго приказчик, швыряя скорлупки снег. — Им бы весь на мост завалить надо, для вида лучше. Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошел до лампы, стало видно, как изо рта его вырывался пар. Видно было по всему, что ему очень плохо. — Ох, какой ужасный русский мороз! — прохрипел он, грея дыханием руку. — Сегодня должно быть 100 градусов! Ужасно! Он грозно топнул. Прыгнули язычки в лампах и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ногу о табуретку, подрагивали плечи. — Здорово прихватило! — кричали сзади. — Ему теперь прямо беда. — А Наполеону-то? — объяснял мне дядин приказчик, выплевывая скорлупки прямо Наполеону под ноги. — Некуда ему податься, как приперли. Одна табуретка ему осталась до полежки. — Тьфу-тьфу! — поплевывал он скорлупками. «Ну-ка, Василий Сергеев, докажи себя, повеселее!» Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил кулаком на публику. «Не сдамся! Все на банку!» — крикнул он весело. «Так все и загудели! Верно! С морозы на целую бутылку можно!» «Роковой час пришел!» — хрипнул Наполеон и поперхнулся. Забило его кашлем. «Да чего, все верно-с!» — вздохнул дядин приказчик. «Стал быть, лютый мороз, и он, понятно, застудился, но да чего, все верно!» «Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон, махая шпагой. Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана, но теперь оба были чем-то испуганы, и все глядели туда, откуда вышли. Оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом: «Я победил все народы!» Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами. «И вот, попал в снега России! Ужасно! Но все равно я сжег все корабли, и уже нет мне возврата, славное мое отечество!» — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. «Нет, не сдамся! Уж ли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом? О, горькая моя судьба!» И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех. «Решено и подписано! Сейчас начнется славный Бородинский бой! Ура!» — гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.
«Да это наш солдат из Хамовников!» — крикнул кто-то за мною. «С первой роты! Перновского полку! Митюгин! Жарь!» «А зачем он сжег свои корабли?» — спросил я дядиного приказчика.
«Значит, так уже ему занадобилось. На дрова, может. По случаю морозов. Уж это ему известно».
«Храбрые мои маршалы!» — крикнул Наполеон.
Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу. «Потому и маршировали, что маршалы. Зарядить все пушки и орудия!» — крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы согреться. «Что ж, он дрова-то не зажигает?» — спросил Васька. «Не умеет», — усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне. Полиция не дозволяет, по случаю пожара. Маршал отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руку над лампой, так все и зашумели, и прошептал: «Чую, что не сдобровать!» «О, плевать!» — крикнул он лихо, плюнул и даже растер ногой. «А напоследок выпью рому!» И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал. «Ну да чего же верно!» Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все закричали: «Браво!» «Маленько обогрелся!» — крякнул Наполеон, подмигивая. «Ух, русские морозы! Да, брат, без ее плохо!» — кричали сзади. «А теперь страшный бой, и пусть судьба решит!» Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение. — «Кто ты, о незнакомец?» — крикнул Наполеон, махая шпагой. Незнакомец ответил загробным голосом: — «Знай, несчастный, что русские непобедимы!» Ударили лихо трубы: «Ах, вы сени мои сени!» И весь балаган загремел ногами и заорал: «Браво!» Наполеон гордо откинулся и прял в воздух шпагой. «Все силы ада супротив меня!» — хрипел он. «Но я, Наполеон, властитель мира и народов! Кто ты?» «Я...» — словно завыло привидение. «Конец твоему гордому нраву! Слава твоя прошла!» И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью сереть море океана на острову, и тогда увидит его опять в последний раз. «Кто ж ты?» — кричал Наполеон, паряя шпагой. «Кто я?» — завыл незнакомец ужасным воем. «Я смерть твоя!» Простыня распахнулась, и мы увидели черный, расписанный белыми полосками, как скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона. Снизу задымилась и едко запахла серой.
Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец ушла.
«Хо-хо-хо!» — хохотал страшно Наполеон. «Смерть! Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем бородинский бой! Начнем!» — гаркнули маршалы, словно на лошадей, и опять выкатили пушку. «Пали!» — скомандовал Наполеон. Грохнуло, и все заволокло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашля от дыма, махнул платочком. Опять появились маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать. Не ранен ли?
«Ага!» — крикнул Наполеон. «Русские не сдаются! В таком случае идем прямо на Москву! Ура!» — заорали маршалы и стукнули мечами. Занавесь опустился. Вышел кто-то в харьковой шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски «Апофеоз» и дивертисмент с ножами и огнями «Фокусы». «Ай, Василий Сергеевич, какой представлятель знаменитый!» — сказал дядин приказчик. «Земляк мой, всякие художества умеет!» Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеевич, уже в зеленом балахоне. «Посмеялись, сударь!» — ласково сказал он и погладил меня по башлычку. — Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем. И попросил дядиного приказчика похлопотать для него работки. — Найдется. А после праздников наведайся, — сказал дядин приказчик. — Одному-то бы ничего, да братнина сирота при мне. Для тебя отказа не будет, и сударь папашеньку попросит. Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова, а бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом: «А вот дать сладких сухарей, чтобы сдох поскорей! Проворней, проворней! Ах, застрял в глотке вазок льду! Проворней, проворней! Наполеона представлять пойду!»
«Пропащий человек», — сказал дядин приказчик. «Почему пропащий? Пропадет. В больницу его надо. Кровью плюет. А он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело». Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив ко рту руку, и мне стало чего-то грустно. «Вот и получили удовольствие», — говорил мне дядин приказчик ласково, «и папашеньке скажете, что не одни были, а со мной сводил вас на представление кияторов, и денежек не платились, и со мной с... Одним нехорошо в черный народ ходить-с, слова разные нехорошие, поступки-с, так и скажите-с, что со мной в сохранности орешка-с?» Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель, и флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым щелканьем. «А вы чего это приуныли?» — спрашивал дядин приказчик весело. «Васька-то вон как прыгает! Без спроса ушли, что ли? Боитесь, что трепка будет? А вы скажите, что со мной?» Пожалуй, это меня тревожило. И было еще другое.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.